Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 14 мая. Католическая церковь чтит память святого Матфея Апостола. По вознесении Иисуса Христа апостол Матфей был избран по жребию число 12 апостолов вместо отпавшего Юды Искариота. После сошествия Святого Духа апостол Матфей проповедовал Евангелие в Иерусалиме и в Иудее. Из Иерусалима с апостолами Петром и Андреем он ходил в Антиохию Сирийскую. Здесь апостола Матфея заключили в темницу, из которой он был чудесно освобожден апостолом Андреем Первозванным. Во время третьего путешествия апостол Андрея, святой Матфей, был с ним в Едессе и Севастии. Смерть за Христа и венец мученика апостол Матфей воспринял около 63 года. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Иосифа Кропивницкого. Он служил в Ставрополе и Пятигорске. Арестован в 1921 году в церкви во время торжественной литургии, приговорен к смерти. Освобожден белогвардейцами. Дата смерти неизвестна. Святой Дух, пребывай во мне. После выпуска новостей предлагаем вашему вниманию беседу о провидении Божьем.
Новости из Ватикана по-русски. В конце общей аудиенции, проходившей во дворе Святого Дамасия возле Апостольского дворца в Ватикане, Папа Франциск сердечно приветствовал польских верующих, напомнив, что 13 мая отмечается литургическая память Пресвятой Девы Марии Фатимской. Давайте с доверием предадим себя ее материнской защите, особенно когда мы сталкиваемся с трудностями в молитвенной жизни. Епископ Рима напомнил, что 13 мая также исполняется 40 лет со дня покушения на святого Иоанна Павла II, которое произошло на Ватиканской площади святого Петра. Он сам, отметил папа, с убежденностью подчеркивал, что обязан жизнью Пресвятой Деве Марии Фатимской. Это событие помогает осознать, что наши жизни и история мира находятся в руках у Бога. Верим же непорочному сердцу Марии, Церковь, самих себя и весь мир. Попросим в молитве о мире, о прекращении пандемии, о духе покаяния и о нашем обращении, призвал верующих Папа Франциск. После длительного перерыва на этот раз принять участие в аудиенции во дворе Святого Дамасия могли все желающие в соответствии с санитарно-эпидемиологическими ограничениями без необходимости входного билета. Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Аргентинской республики Альберто Анхеля Фернандеса. По сообщению Ватиканского зала печати, в ходе дружественной беседы была выражена признательность за добрые двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Аргентиной с надеждой на их дальнейшее укрепление в сферах взаимного интереса. Стороны обсудили ситуацию в латиноамериканской стране, затронув ряд злободневных проблем, таких как преодоление чрезвычайной санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией COVID-19, финансово-экономический кризис и борьба с бедностью. В этом контексте был подчеркнут значительный вклад, который внесла и продолжает вносить католическая церковь. После беседы со Святейшим Отцом президент Аргентинской республики встретился с ватиканским госсекретарем кардиналом Пьетро Паролином и с секретарем по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Папа Франциск подарил главе латиноамериканского государства мозаику с надписью «Плод земли и трудов человечества» человеческих да станет для нас хлебом жизни. Экземпляр послания на Всемирный день мира и другие тексты своего учительства. Президент Фернандес преподнес в дар епископу Рима статуэтку святого Иосифа, держащего на руках младенца Иисуса. Хлеб для Евхаристии и мед, произведенные кооперативами Аргентины, праздничную столу и несколько книг. Итальянская епископская конференция проводит в виртуальном режиме 22-й национальный симпозиум по пастырскому попечению о здоровье. В этом году тема встречи – «Вкус к жизни, забота об отношениях. Перспектива для пастырской работы в сфере здравоохранения». Особое внимание уделено непростому социальному контексту пандемии COVID-19. Мы стали свидетелями того, как отношения между людьми распадались, складываясь в миллионы пикселей видеосвязи, расплетались на все более тонкие нити, а самые пожилые, слабые и одинокие оказались в изоляции, констатировал в своем выступлении генеральный секретарь итальянского епископата монсеньор Стефано Руссо. «Технология полезна, — добавил он, — но она не может заменить отношений, потому что лечат именно отношения». Иерарх упомянул о страшном одиночестве стариков в домах престарелых, об одиночестве больных в своих комнатах, о социальной отчужденности тех, кто, потеряв надежду на будущее, был побежден разочарованием. В этот период все мы осознали ценность человеческих взаимоотношений, необходимость ощущать себя частью общины. Поэтому, отметил прелат, душепопечение в сфере здравоохранения должно уделять внимание не только заботе о людях, но и заботе об отношениях между людьми. Только так можно помочь вернуть тот вкус к жизни, который укрепляет нас в испытаниях. 14 мая в Ватиканском книжном издательстве вышла книга «Как соль и закваска. Пометки относительно теологии богопосвященной жизни церкви». Ее авторы – отцы францисканцы Валентино Наталини и Фердинанду Кампана. Они обобщают учительство церкви на тему богопосвященной жизни в перспективе пророчества, миссии, литургии, эсхатологии, духовности, святости, а также в отношении Пресвятой Троицы, Пресвятой Девы Марии и Святого Иосифа. Предисловие к изданию написал Папа Франциск. «Церковь прекрасна, потому что она любима ее женихом и Господом», — пишет Папа. «Именно любовь жениха даровала ей плодовитость, красоту и счастье». Различные призвания, различные жизненные статусы в церкви не разделены между собой и не находятся в противостоянии, подобно затерянным островам в океане. Однако, отмечает Святейший Отец, на протяжении истории церкви имели место феномены, искажающие их смысл. Папа упоминает клерикализм и духовное обмерщение, искажающие смысл служения и христианского свидетельства. Иногда приверженцы какого-либо статуса утверждали о его превосходстве над другими или отделяли один статус от другого, превращая церковь, дом и школу общения и братства в лоне единого народа Божьего в сборище эгоистичных, горделивых и высокомерных субъектов. Папа высоко оценивает труд авторов. Первый автор, отец Наталини, 90-летний францисканский богослов, который с чистотой неофита прочитывает тексты церковного учительства просто и глубоко, не поддаваясь обману богословских школ, занявших обособленную позицию, которые либо находятся слишком впереди, обгоняя время и способы, необходимые для того, чтобы разделить с другими свои идеи, либо находятся слишком позади и не улавливают красоты, новизны, эволюции церковного учительства, не идут в ногу с постоянно удивляющим Святым Духом. Второй автор, его молодой собрат, литургист, увлеченный богословием и духовностью, давний друг Папы Франциска. папа отмечает его приверженность Хансу Урсу фон Бальтазару и идее взаимности между Петровым началом и Богородичным началом в церкви. Три жизненных статуса, о которых говорится в книге «Верные миряне», рукоположенные служители и богопосвященные лица, одинаковым образом необходимы и являются неотъемлемой частью церкви. Я желаю, чтобы прочтение этого текста помогло нам углубить тайну святой иерархической Матери Церкви, завершает свое вступление Святейший Отец.
Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
Уважаемые слушатели, сегодня в нашей беседе мы поговорим об учении святого Паисия Величковского, православного монаха-старца, клирика Константинопольского патриархата, жившего в XVIII веке. Святой Паисий основал школу переводчиков святоотеческих трудов, в частности, добротолюбия, и считается восстановителем древних монашеских традиций исихазма и, прежде всего, умной Иисусовой молитвы. Его служение проходило на территории Украины, на горе Афон и в Румынии. Удивительными путями вело Божье провидение будущего святого. Он должен был унаследовать богатый полтавский приход в звании протопресвитера, но стал неимущим монахом. Полжизни он искал кого-нибудь, кто научил бы его Иисусовой молитве, но такого не оказалось даже на Афоне, и в итоге он перевел с греческого языка на старославянский «добротолюбие» и сам стал таким учителем. Рукописные книги из Немецкого монастыря, в котором он оставался до своей кончины, расходились в разные концы России, пробудив интерес к святоотеческой литературе среди русского монашества. Молодого послушника гнали отовсюду. В одном монастыре его даже избил настоятель. Ни один афонский монастырь не захотел его принять. На Святой горе будущий старец в одиночестве почти умирал от голода. Но под конец жизни Величковский возглавлял на территории современной Румынии две интернациональные обители, в которых подвязалось 1000 монахов. Все они хотели спасаться под опекой старца Паисия. Полжизни будущий святой безрезультатно искал себе духовного отца, но в итоге согласился сам принять рукоположение и создал школу духовных отцов, которые затем стали у истоков более 100 монастырей в 35 епархиях. К этим 200 старцам, духовным преемником Паисия Величковского, до самой революции приезжали тысячи паломников, представители интеллигенции, знаменитые писатели и философы, среди которых был Гоголь, Толстой, Соловьев, Киреевский, Леонтьев и Достоевский. Говоря о Божьем провидении, святой Паисий писал: «Ничто не случится с нами помимо промысла Божия и устроения Его. Бог ожидает от нас только произволения ума нашего. Если кто боязлив, то не смущайся нисколько, но будь мужествен. Возлагай упование на Бога и совсем не обращай внимания на смущение. Не допускай укорениться в тебе этому детскому настроению, как обычно дети боятся, но считай его за ничто. Раб Божий боится только своего владыки, который создал тело, вложил в него душу и оживил. Бесы же, без попущения Божия, ничего не могут причинить нам, но только устрашают и угрожают мечтаниями. И тот, кто приобрел мужественный ум и возложил упование на Бога, тот не боится их. Тот имеет в Господе крепкого помощника и надежду. Ибо какая тварь может повредить нам, если Богу не угодно? Господь не попустит сего против нас. От своего помысла человек или укрепляется, или ослабевает, ибо в нем рождается всякое доброе и худое дело. Всякое доброе и худое дело прививается человеку через его привычки. К чему же привыкнет человек, то для него кажется своим. А ты будь мужествен, и докрепится сердце твое, и ограждай себя крестным знамением, когда найдет страх. Если бесы посчитают, что мы тверды Господом, тотчас посрамятся и не будут смущать нас. Поэтому всегда будем держать в мысли, что мы в руке Божьего промысла. Господь Иисус Христос сказал: «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Будем держать в мысли, что без повеления Божия ни влас главы нашей не погибнет. Мы сами себе причиняем страх боязливым помыслом, поэтому не будем сами для себя врагами, думая о чем-либо неожиданном. Будем всегда помышлять, что одесную нас всемогущий Бог, Творец неба и земли, и не подвижемся. Бесы следят за нами, как ловцы, и внимательно наблюдают за помыслами нашими. Каковы мы в помыслах, такие же мечтания и преподносятся нам. Однако страх Божий изгоняет страх бесовский. Человек, желающий спастись, не должен бояться и смотреть на лютые скорби, происходящие, во-первых, от бесов, а во-вторых, от людей, потому что в человеческой жизни бывает много перемен. Изменяются и люди от зла на добро и на любовь. Подобает же подвижнику, рабу Божью, быть крепким при всякой скорби. Нужно положить свое сердце как бы на твердыне, а не быть как вода слабым. Жизнь эта, как колесо вертящееся, непостоянна и не стройна. Иногда бывает для человека благополучие, некоторый почет, но к сему не прилагай сердца. Иногда бывает гонение от людей, но и тогда не печалься. Иногда от бесов бывают скорби, нападения, страсти. Тогда не скорби. Все это приходит к нам и попускается Богом для нашего спасения. И опять отходит, как устроит благодать Его, чтобы наказать или помиловать нас. Ему слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Христос воскресе! Воистину воскресе!